Сказки народов мира в 10 томах. Том 1. Русские народные сказки. Вступительная статья Владимира Прокопьевича Аникина «Всемирная сказка». В фольклоре народов мира сказки являются самым удивительным созданием. Их начало затерялось во мраке первобытных времен. Достоверно писанная история уже застала сказку у всех народов в стадии полного развития поэтического вымысла. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас памятники древней письменности индийцев, египтян, китайцев. Сказки было тесно в манускриптах, ее настоящая жизнь была в устах народа, в нескованном творчестве рассказчиков, но и творчество сказочников держится своих правил. Не всякая выдумка становилась сказкой. По традиции от поколения к поколениям передавалось только то, что заключало в себе важное для людей. Сказочники выражали мудрость своих народов, их стремления и мечты. Отсюда происходит своеобразие и неповторимость сказок у каждого народа. Но у народов существует и общее, что делает их жизнь похожей. Всюду простые люди работают, строят жилища, чтобы укрыться от холода, дождей, борются с теми, кто посягает на их покой, любят и растят детей, передают им свои знания, смеются над очевидной глупостью, мечтают о лучшей доле. Много еще найдется общего у народов, хотя одни из них живут под палящим солнцем, а другие в холодных снегах или высоко в горах, в низменных долинах рек. В общественном устройстве у народов тоже много сходного в установлениях, законах, каким бы своеобразным ни был общий уклад их жизни. Из-за всего этого возникает сходство сказок в идеях, в вымысле. Специалисты, изучавшие сказки во всемирном масштабе, сначала держались убеждения, сказки похожи потому, что были придуманы в одном месте, а потом распространились по всему земному шару. Первоначальной, общей для всех сказок родиной считали Древнюю Индию, но очень скоро были записаны сказки в Южной Америке и в других отдаленных от Азии и Европы странах, и оказалось, что народы, никогда не находившиеся в культурных связях с народами Индии и Центральной Азии, рассказывают похожие сказки. Мысль о распространении сказок из одного источника пришлось признать неправильной. Конечно, случаются и заимствования, и сказки народов бывают похожими потому, что один народ передал свои сказки другому. Но сказки у народов мира сходны прежде всего потому, что сходны условия жизни, сходны стремления народов, их желания, чаяния и надежды. Будь вымысел сказок независимым от людской жизни, он не обнаружил бы сходства. Это сходство близкое и всестороннее касается многих сказок. У всех народов есть сказки, в которых говорится о том, как наивность ставит глупца в смешное положение. Такова русская сказка о раке и лисе. Рак поспорил, что перегонит лису. Бросилась лиса бежать, а рак уцепился за ее хвост, добежала лиса до места, повернулась, вильнула хвостом, чтобы поглядеть, где там рак. А он отцепился и говорит: «А я уже давно тут тебя жду». Сказка известна немцам, финнам, эстонцам, французам, испанцам, итальянцам, венграм, полякам и многим другим народам. Существуют ее многочисленные вариации. Состязаются в беге заяц и черепаха, еж и заяц, волк и пчела, лягушка и улитка. И всегда хитрец посрамляет глупого соперника. В валлонской сказке «Бельгия» лягушка не может перепрыгнуть через препятствие, встретившееся на дороге, а улитка переползает и первой приходит к цели. В сказке у индейцев тупи, живущих в тропических лесах и саваннах Южной Америки, состязаются гриф и черепаха. На небе праздник, черепаха сказала грифу: «Давай поспорим, кто придет на небо первым». Согласился гриф и стал с вечера собираться в дорогу. Покончил он с приготовлениями, заснул, а черепаха влезла в его корзину с едой и притаилась там. На рассвете гриф поставил корзину на плечи, расправил крылья и полетел. Долетел до неба, пошел посмотреть, что нового, а черепаха выползла из корзины и тоже пошла поглядеть, что делается вокруг. Уверенный в победе, гриф уже не ждал черепаху, и тут увидел ее. «А, — говорит он, — доползла, наконец!» «А как же, — отвечает черепаха, — я ведь уже целый день здесь!» Индейская сказка и похожа, и не похожа на остальные такие же сказки. Иначе и быть не могло. Сказочники воспроизводят представления и понятия своих народов. Было немало попыток систематизировать сходные сказки народов мира. Составлены специальные каталоги похожих сказочных сюжетов и тем. Польза каталогов несомненна, но у них тот недостаток, что они отождествляют сказки разных народов, не делают между ними разницы, упускают из виду подробности, в которых заключен смысл сказки как художественного творчества. В сказке важно не только действие, но и кто, как и при каких обстоятельствах их совершает. От этого сказка существенно меняется. Всем известна история о волке и козлятах. Волк съедает козлят. Один из них прячется и все рассказывает матери. Коза спасает козлят, распарывает волку брюхо. Сказка известна в фольклоре многих европейских, азиатских, американских и африканских народов. Не исключено, что сходству сказки во многом способствовало знание о том, как ее рассказывали у соседних народов. Но у каждого народа меняется облик персонажей, меняется настолько, что нельзя не признать все национальные варианты самостоятельным искусством. В украинской сказке волк подслушал, как коза поет, и решил обмануть козлят, но его голос то оказывается слишком грубым, то он не так спева поет. Волк хочет научиться петь по-козьему, за этим занятием его застает лиса. Она советует ему сбегать в кузницу у края села. Волк просит кузнеца перековать голос. Кузнец соглашается и велит волку подойти к наковальне, высунуть язык и закрыть глаза. Волк слушается, и кузнец его убивает. Как видим, сказка сильно отличается от русской. Изменился не только облик персонажей, но и действие. У немцев сказку о козлятах и волке рассказывали с новыми подробностями. В сборнике братьев Гримм «Козлята» не отпирают двери волку, узнают его по голосу. «Не откроемся!» — закричали они. «Ты не матушка наша, у той голос добрый и тонкий, а твой голос толстый, ты волк!» Спустя время волк снова у двери, запел на этот раз тонко, но положил черную лапу на окошко, козлята ее увидели и закричали. «Не откроемся! У матушки нашей не черные лапы, ты волк!» Волк побывал у мельника, вымазал лапы в тесте, вывалил их в муке. Козлята открыли дверь. Спасся только один козленок, младший, спрятался в часы. Коза нашла спящего волка, разрезала ему брюхо ножницами выпустила козлят, а в брюхо положила камни и зашила. Волк проснулся, захотел пить. В брюхе камни стучат, закричал волк. Что урчит и стучит, в моем брюхе бурчит? Думал я, шесть козлят, а то камни гремят. Подошел волк к колодцу, хотел напиться, камни потянули его вниз, и волк утонул. В немецкой сказке волк не отступает от цели и добивается своего, но и в ней злодея ждет возмездие. У памирских таджиков, язгулямцев, сказку рассказывают не так, как в Европе. У козлят есть имена. Кулюль – Булюль, Хоксермахак – Зольник, Вызамак – Потолочник, Деваляк – Стенник. Волк съедает Кулюля и Булюля, а остальные прячутся в золу очага, за балку на потолке, в стене. Отсюда и имена козлят. Коза сначала ищет пропавших козлят у лисы, взобралась на крышу ее дома, потом у волка, спрашивает его, и он признается: «Я взял твоего кулюля, я съел твоего булюля». «Пойдем сразимся», — зовет коза волка на поединок бой. Коза дала мастеру молока, и он заострил ей рога, а волку мастер посоветовал поесть кислых яблок. Набил волк оскомину, зубы у него и притупились. Пошел волк на козу сверху с горы, а коза встала внизу. Волк только лязгнул зубами, не причинил вреда козе, а коза распорола волку брюхо и вызволила кулюля и булюля. Персонажи действуют в сходных сказках у каждого народа по-разному. Сказка всякий раз воспроизводит на свой лад их поведение. Оно соответствует разным представлениям об уме, находчивости, целесообразности, об отваге и хитрости. Национальное и народное варьирование вместе с тем демонстрирует единство. Все народы мира единодушны в том, что считать истиной и неправдой, справедливостью и обманом, преступлением и наказанием, геройством и трусостью, что считать достоинством человека, а что низостью. В особенности устойчиво повторяются нравственно-этические понятия, выраженные волшебными сказками. Они воссоздают народный кодекс понятий о чести и достоинстве людей в сочетании с передачей древних историй первобытной эпохи. Переработанное мифологическое наследство мы узнаем в волшебных сказках всех континентов. Так в одной южноамериканской сказке поведано о том, как на помощь огнеземельцам пришел герой Тай-Ин. Люди пропадали из-за недостатка воды. Взрослые уже едва держались на ногах, а дети умирали. Воду не давала злобная Таита. Она закрыла шкурами все источники и озера, все пруды и болота. По совету филина Кауха, умного и всеми почитаемого старика, огнеземельцы послали за его внуком Тай-Ином. Это чилийский колибри, птица, редко залетающая на огненную землю. Человек-птица умел ловко обращаться с пращой. Он метал камни, и когда злая женщина выглянула из хижины, попал в нее и убил. Но кровь Таиты широко брызнула и испортила воду в источниках. Тогда Таин зачерпнул грязную воду и выплеснул ее далеко на север. Там и теперь рассказывается в сказке, вода в озерах, как кровь, солоновата и темна, а остальная вода чистая и пригодна для питья. Много еще доброго сделал Таин для людей. Героика этой сказки при всей ее очевидной связи с мифами сходна в главной мысли с волшебными историями других народов. Их герои тоже убивают чудовищ, дарят людям огонь, учат ремеслам, освобождают из плена несчастных жертв. Таковы русские сказки о бое Ивана, третьего сына с чудовищным змеем. Чувашская сказка о Качикруше-Патаре, богатыре, который убил шайтана-вихря и спас свою сестру Кулине. Эстонская сказка о юноше, победившем чудовище, опустошавшее все вокруг. Такова и английская сказка о Джеке, победителе великанов. Нет народа, у которого не было бы подобных сказок. Сказки народов мира во всех разновидностях составляют бесценную сокровищницу демократической культуры человечества. Это искусство создано в веках на исторических путях народов в борьбе за жизнь и счастье. Изящество поэтических форм, ясность сказочного стиля и его простота отмечены безупречным вкусом творцов этой великой художественной культуры. Свое восхищение сказкой свидетельствовали самые взыскательные, самые тонкие художники мира. Максим Горький писал о цветистой фантазии народов. Шелковые нити ее, по словам писателя, простерлись по всей земле, покрыв ее словесным ковром изумительной красоты. А у Пушкина в письме к брату под свежим впечатлением сказок, услышанных в селе Михайловском, вырвались слова: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» Десятитомное собрание «Сказки народов мира» открываются русскими сказками. Включают в себя сказки всех стран и континентов. Это сказки народов, составлявших СССР, Европы и Азии, Африки и Америки, Австралии. Сказки по лучшим в текстологическом отношении изданиям и в соответствии с традицией детских книг. Сказочный фольклор представлен в подлинных записях и в редакции известных писателей, не заменявших фольклора собственным творчеством. Получившие всемирную известность сказки Пушкина, братьев Гримм, Перро, Андерсена и других знаменитых писателей прошлого, а равно сказки писателей нашего времени, составили особые тома серии. Каждый том открывает статья, в которой приводятся самые необходимые сведения о публикуемых сказках. В примечаниях поясняются местные и устаревшие слова, включены географические и исторические данные, важные для понимания отдельных мест текста. Иван Яковлевич Билибин, 1876-1942 годы жизни. Замечательный русский график. В начале нашего столетия создал серию иллюстраций к народным сказкам. В своих рисунках художник повторил композицию наличника, резного деревянного украшения на окнах крестьянской избы. Каждый рисунок вставлен в раму. По краям, сбоку, сверху и снизу вытянулась цепь сказочных рыб, лесных трав, цветов, грибов, а на самих рисунках сказочные сцены. У белоствольных берез и темных елей стоит избушка на курьих ножках, а вот и баба-яга в ступе. Летит над колокольней трехглавый змей, хищно высматривают добычу в узких улочках за городскими каменными стенами. Раскинулось раздолье широкой степи, и по ней на конях едут три брата, ищущие счастья в неведомой и незнаемой дали. Билибин соединил в иллюстрациях ощущение свободы сказочного вымысла и реальную достоверность старинного народного быта. Художник бывал в Архангельском, Оланецком и Вологодском краях. Прялки, солонки, нарядная одежда, украшенные бисером головные уборы, пояса, виденные во время поездок и привезенные, перешли в орнаменты, составили яркие подробности сказочных сцен, выбранных для иллюстрации. Мастерство снискало Билибину неприходящую славу. Его иллюстрации взяты для настоящего первого тома. Они имеют отношение ко всем сказкам, хотя и задумывались как воспроизведение отдельных сюжетов. Редакционные статьи к первому тому «Сказок народов мира. Русские народные сказки» Владимира Прокопьевича Аникина, «Всемирная сказка», страницы 3-8, и о творчестве художника Ивана Яковлевича Билибина, страница 129, для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.